Ну, из того, что я говорил в прошлый раз, я вам о том, что я должен напомнить вам два пункта, из которых я сумел напомнить вам только один. Сейчас вот я напомню второй, и мы с какой-то новой стороны сумеем посмотреть на аппарат когнито, который строится Декартом, и сможем хотя бы понять, для чего он строится. Фактически мы выяснили, что понимание наше человеческое располагается, если можно воспользоваться этим наглядным геометрическим образом, располагается тройственно. То есть мы знаем, что есть какое-то свободное действие, перед которым нет ни мира, ни субъекта. И мир и субъект потом откристаллизуются в каком-то зажоре между двумя шагами. Какими шагами? Первый шаг – это шаг производства мира или творения мира, а второй шаг – это воспроизводство, дление. Самый таинственный и непонятный шаг. Я говорил вам, что Декарт, как и всякий философ, исходит из признания факта чуда. В данном случае чудо мысли. В каком смысле? Ну, невероятно, что она может быть. Она есть. Мы знаем, что иногда в мире есть мысль. Если под мыслью в данном случае понимать некоторое упорядоченное состояние. Но вот то, что она есть, и что она может длиться и воспроизводиться, это чудо. Это чудо, или ощущение этого чуда, у Декарта все время выражается словами. В данный момент, когда думаю, тот момент, когда внимателен, сейчас, теперь, все время имплицировано почти что на каждой странице декартовских размышлений, имплицировано вот это вот сознание, во-первых, пребывание в каком-то усилии, выдерживание прямой линии, во-вторых, чудо такого пребывания, и в-третьих, попытки Декарта вытянуть отсюда все последствия, что из этого вытекает для всего остального. Значит, вот я сказал, чудо в зазоре воспроизводства, а воспроизводство, почему является вторым моментом, мы тоже фактически говорили, а именно потому, что оно всегда дает в конечной форме бесконечное. То, что я назвал феноменом. Что такое феномен? Феномен – это некая привилегированная чувственная организация или композиция чего-то, в чем явлено не просто предмет, не просто событие, а явлено бесконечное. Ну, например, весь смысл этого события. Я условно вам скажу, назову это в данном случае феномен, не претендуя ни на какую-нибудь строгость. Вот феноменальность явления истины. Напомню вам сначала одно словечко из 20 века заимствую, а потом сошлюсь на древнюю античную традицию. Джеймс Джойс, во всяком случае ранний Джеймс Джойс, пока он еще не написал своего «Улисса», а только устанавливался в своем писательстве, обладая довольно изощренным католическим образованием, поскольку кончал он в Дублине католический колледж, был хорошо натренирован в томистской терминологии. И вот свои черты своего художественного метода он для себя пытался обозначить одним словом, заимствованным как раз из томистской традиции, а именно словом «эпифания». Он брал, конечно, не в действительном герменевтическом или евангелическом смысле. Вы знаете, что эпифания – это явление младенца Христа магам, мудрецам других стран и других вероисповеданий, которые в облике конкретном и чувственном младенца узнают и видят сущность. То есть эпифания – это такое конкретное какое-то отдельное явление, которые при этом, не выходя за рамки своей чувственной формы или своей явленности, содержат весь свой смысл. Или как позже будет определять Гуссель, когда он будет пояснять, что такое феномен, он будет говорить, феномен – это то, что само себя в себе показывает. То есть это особая чувственная форма, не всякая чувственная форма, наглядно данная, а вот какая-то, ту, которую мы называем явлением, то есть феноменом, явлением в смысле феномена, это та, которая, оставаясь, не требуя выхода нашего, ни мыслителя никакого, за пределы своей наглядной данности, говорит сама о себе полностью, что она есть по сущности. И я говорил, что я хочу напомнить вам и античность. В античности ведь говорилось, и странные очень были высказывания, в том числе у Демокрита, а, пожалуй, в общем, у всех античных философов. С одной стороны, вы знаете, что античные философы впервые в европейской традиции ввели различение двух миров. С одной стороны, мира явлений, неистинного и обманчивого, а с другой стороны, истинного мира, который по определению скрыт за миром явлений. Мы, собственно, так и обычно рассуждаем, мы так и понимаем соотношение вот сущности и явления. Явление – это то, что видится, а сущность – то, что скрыто стоит за явлением. Это развлечение, лежащее в основе греческой философии. Но при этом греки же вдруг говорили странную очень фразу, что истина должна быть явлена или истина является. Не имею в виду, что истина является через явление, в смысле требует нашего какого-то особого способа анализа этих явлений, чтобы мы могли за явлениями реконструировать их скрытую сущность. Нет, имею в виду данность, явленность. Ну, например, такой явленность истины, которая сама в собственной чувственной форме, не выходя за ее пределы, содержит свой же собственный смысл и сама себе о себе рассказывает, ну, такой явленностью является, например, совершенство красоты. Красота – то есть эстетический феномен. Он есть явленность истины. Или такая чувственная форма, которая в то же время не просто чувственна, а воспринимая ее и относясь к ней как к чувственной, мы при этом видим не ее, а в ней, и не выходя за ее пределы, видим сущность. Ну, это то же самое, что то, что я назвал вам тайна воплощения. Простая, но жизнь Христа, ведь не просто жизнь человека конкретная и чувственная, со всеми возможной перечислимости, совокупности явлений, из которых состоит жизнь. Рождение, детство, зрелость, смерть. Ну, вы знаете, что рождение, оказывается, не совсем рождение, оно непорочное и так далее, и так далее. То есть это все чувственные одеяния, но особого рода, такие, которые, не выходя за свои собственные пределы, являются в то же время смыслом или сущностью. На этом вот втором шагу, который я сейчас называю явленностью, на этом втором шагу Декарт, и об этом я сейчас скажу уже в несколько другой связи, вводит очень забавный ход мысли. Я говорил вам, что у Декарта есть какие-то тайны. Не в смысле математической задачи, которую нельзя решить или трудно решить. Ну, известно, что есть какой-то мной не найденный еще конечный набор шагов или операций, посредством которых эта задача может быть решена, какая-то математическая задача. Просто этот конечный набор шагов я еще не нашел. Нет, это скорее загадка. И решение загадки всегда уже существует, как член класса возможных ответов. А вот тайна – это что-то другое. Для Декарта тайной было вот то, что он называл воплощением, далее перечисление у него и загадка, и тайна троицы или тройственности. Но интересно, что он все эти тайны резюмировал одной, которая на них, казалось бы, не похожа. А именно, тайна союза или единения, или соединения души и тела. Это как факт существует, а понять невозможно. И самый единственный способ понимания для Декарта, этого факта, что я могу взял и двинул рукой. И наоборот, что тело может действовать на душу в некотором объединении, конкретном человеке, который де-факто существует. Понять его, этот факт, невозможно. Как он писал принцессе Элизабет, что вот это, так это есть, не нужно это пытаться понять, прилагая возвышенные или отключенные принципы философии и научного исследования. А это мы можем постичь просто из опыта нашей жизни, из светских разговоров, говорит Декарт. Из повседневных светских разговоров, то есть встреч из повседневного опыта, опыта жизни. Так вот, это соединение есть тоже воплощение, то есть в какой-то конкретной чувственной телесной форме мы должны в нее уложить нечто, что имеет совершенно другую природу. Ну, например, душа ведь или мысль непространственные. Каким образом непространственное что-то может приводить в движение нечто пространственное по определению? Мое движение руки пространственное. Чтобы привести в движение пространственное нечто, нужно с ним прийти в соприкосновение. То есть самому состоять из каких-то частей, по определению языковому, соприкасаться, значит соприкасаться частями. А мысль не состоит из частей, тоже по определению. Как все это происходит? Непонятно. Тайна. Потом мы еще будем понимать, почему это, собственно, тайна, потому что для понимания этого мы должны будем понять дуализм Декарта, так называемый дуализм Декарта. Так вот, значит, пометим себе, что вот за этими словами воплощение, второй шаг и так далее, стоит один существенный такой основательный камень философии Декарта, а именно тайна тайн, соединение души и тела. И, собственно говоря, Декарт как бы считает, что во всем мире есть единственная тайна, если под тайной понимать, если такое, что с одной стороны, несомненно, есть, и вот на глазах твоих вот работает, а пронзить это понимающим взором, в том числе представить себе модельно, или посредством модели, невозможно. И третье в нашем тройственном расположении, что, собственно говоря, понимаем мы тогда, когда понимаем или уничтожаем буквальный или телесный или предметный смысл той модели, которой мы воспользовались для понимания. То есть, если мы вглядываемся в символы жизни Христа, мы должны видеть это именно как символы, а не как действительные события. Тогда мы понимаем по закону мысли или духа, или как угодно. То есть, в данном случае, под духом имею в виду не какую-то там тонкую субстанцию, витающую над миром, а просто вот ненаглядность нашего понимания. Что мы поняли нечто такое, что в то же время мы не можем интерпретировать в буквальном, предметном или объектном смысле слова. Когда мы поняли, мы знаем, что нет таких объектов в мире, нет таких предметов. Так же, как Декарт понимает, когда понял, понимает, что тогда после акта понимания нельзя искать в мире Бога как предмет, как особый, отдельно еще существующий объект. Это, то, что я говорил, третье расположение понимания или третья часть топоса понимания. Но я хочу обратить внимание на одну очень важную вещь, это то предупреждение, которое я не успел в прошлый раз высказать, и которое я сейчас хочу высказать, прежде чем нам понимать смысл аппарата когнито. Вот мы, то есть я, поскольку вы молчали, говорил я употреблял какие-то термины. Я употреблял термин феномен, как вы видите, я употребил. Я употреблял термины как элемент или простое естество, или абсолютное естество, вот то, что Декарт, как я предупреждал вас, назовет врожденным. То есть, ну, скажем, понятие линии, которое я понимаю, потому что если я посмотрел на линию, Когда я на нее посмотрел, я не могу не знать прямую линию. Обратите внимание на этот оборот, я снова подчеркиваю, что вот, может быть, в прошлый раз это осталось непоясненным. Короче говоря, Декарт имеет в виду следующую вещь, что в нашем языке есть такие слова, понимание которых совпадает с утверждением их истинности. Вот я, мне стоит только вот понять это слово, и я уже вижу не только содержание или смысл этого слова понял, а еще и убедился, и не могу не знать, и не могу не принять их в качестве истинных. Потому что в качестве истинных мы принимаем что-то в результате ряда шагов. Или то, как философы говорят, в результате опосредованного знания. Что такое опосредованное знание? То, которое предполагает, что нужно сделать шаг, два, три, четыре, пять, и вот доказал, что истина. А это вот некое доказательство, которое совпадает просто с восприятием значения слов. Восприятие значения прямой линии есть доказательство, что линия прямая. Она утверждается просто произнесением самого этого слова, если вот на этом уровне расшифровывать. Вот, значит, мы, кроме понятия феномена, еще пользуемся этим понятием. Пользуемся также понятием естественный свет, например. И вот все эти термины, которыми я пользовался, они теперь снова у нас будут появляться, но на уровне уже как открываемые нами или Декартом. Сначала я ими пользовался, и Декарт ими пользуется, как терминами наивного или догматического языка. Потом они же появляются уже как заново открываемые. Я хочу обратить внимание на эту существенную особенность, потому что здесь как раз скрывается некая особенность, с одной стороны, законов, по которым живет сознательная жизнь вместе с языком, и, во-вторых, то, как мы можем о ней рассуждать. Попытаюсь иначе это пояснить. Ну, предложил вам такую тавтологию. В этом предупреждении хочу обратить внимание на то, те вещи, о которых мы говорили, являясь свойствами режима сознательной жизни, того режима, в котором живут вот те некоторые упорядоченные объекты, само существование и жизнь которых является чудом. Ну, например, мысль, как реальный экзистенциальный существующий объект, и его существование – чудо. Но это одновременно свойство режима нашей сознательной жизни, тогда, когда мы в этот режим попадаем. Например, по Декарту мы попадаем в него в момент сосредоточения, когда наше внимание не рассеяно, когда мы помним, и в момент, когда мы смотрим, помним и держим все это, тогда вот живет вечная истина. Мысль как объект. Мысль не как картина чего-то, а как существующее реальное событие. Значит, вот это свойство самой сознательной жизни. Не просто понятие нашей теории, в данном случае декартовской, которая строилась бы какая-нибудь картина мысли, а свойство существования самой мысли, вот если она случается. Вот что я хочу сказать. И поэтому одни термины у меня есть, когда я описываю существование мысли как экзистенциального реального события, и эти же термины потом у меня появляются на уровне уже философской теории. И на уровне философской теории они могут быть удачными или неудачными. Так вот, среди этих свойств сознательной жизни, как реального события, если оно случилось, то обладает такими свойствами, есть одно фундаментальное свойство. А именно, Декарт, как и всякий философ, и с этого начинается философия, понимает, что сознательная жизнь безосновна, не имеет никаких природных оснований. Я частично уже намеками это все уже говорил. Ну, так же, как вот я на уровне, даже притворяюсь, что это на уровне бытовом, я говорил, ну какие основания в этом мире для того, чтобы мы, например, были вежливыми, были добрыми. В этом мире никаких оснований для этого нет. Я доказать вам сейчас это не могу. Но не только потому, что не могу, еще потому, что ну, просто абсурдно это доказывать. Стоит вам вдуматься, и это ясно как 2 × 2 = 4, что никаких природных оснований, под природными понимая и общественное, утилитарное, наше устройство сенсуальное и так далее, там никаких оснований для того, чтобы быть честным, великодушным, жертвенными и так далее, и так далее. Нет таких оснований. И я даже ссылался, притворяясь, что это бытовое наблюдение, я даже ссылался вам для доказательства, в кавычках, этого, на Марселя Пруста, приводя какие-то его слова. Значит, нет оснований. Природными механизмами, автоматическими действующими, независимо от того усилия, о котором я говорил, вот это вот держание в момент, в настоящем времени, в человеке и в человеческой жизни отсутствовали бы специфически человеческие феномены. Те, которые мы по интуиции, по определению и по жизни знаем, что это человеческое. Это выделяет человека из состава всех остальных существ. Так вот, человек, предоставленный потоку или стихийному ходу естественных процессов, не был бы человеческим существом. С другой стороны, в нем явно есть человеческое. Так вот, это человеческое из природы не вытекает. Вот с этого начинают философы. И в этом смысле человек, конечно, не происходит от обезьяны. А как откуда он происходит? Через отрицательный символ. Люди поэтому сказали, что человека создал Бог. Имея в виду, что ничто другое в мире, вот ничто, о чем можно говорить, указывать, доказывать, ничто это, вот создать человека, конечно, не могло. Почему? Ну, нет никаких оснований. Не на чем держаться. Не заложены ни в каких природных механизмах никакое воспроизводство и дление человеческих качеств. Если на природу положиться, например, скажет Декарт, конечно, помнить нельзя ничего, забудешь, сразу же все рассеется. А рассеется, значит, нельзя даже теорему простую доказать, потому что там ведь не помнится, не держится прямая линия. Ведь на чертеже прямой линии нету, она есть вот здесь и должна держаться там. Тогда докажешь теорему. Вот в этом смысле Декарт говорил, что хороший математик не может быть атеистом, он так выражался. Так вот, я к своему предупреждению тем самым и пришел. Так вот, когда в нашем языке есть такие термины, в том числе, почему-то Декарт все время апеллирует, казалось бы, теологическим аргументом. Теологическим аргументом. Нет, в действительности здесь, конечно, перекрест терминологии. И когда Декарт говорит о Боге, он никакой теологией в этот момент не занимается. Во-первых, Декарт, как человек свободный, считал, что был один из первых, который не только понял это, а еще и интенсивно проделал новое время, с этого мы начинаем философию нового времени, который понял, что религия есть один из возможных человеческих опытов. И что можно опыт испытания мира, который и в религии, и в основаниях религии проделывается, но можно опыт испытания мира начинать в любом месте, в любой момент, и совершенно независимо от какой-либо заданной ритуальной или конфессиональной формы. И вот когито было одним из опытов испытания мира. Но во время испытания этого мира появляются снова на уровне теории те термины, которыми можно описать режим сознательной жизни, независимо от какой-либо данной, в данном случае, декартовской теории. Значит, кроме вот этой вот эмерженции указание на безосновность сознательной жизни, то есть в реальность сознательная жизнь безосновна или сама себе дает основания, а на уровне рассуждения мы вынуждены пользоваться, должны пользоваться термином Бог, то есть указанием на некое по определенным совершенно четким законам вводимое понятие, оно квазирелигиозно, потому что является не элементом теологического хода, а элементом философского рассуждения, необходимым в него элементом. Кроме того, и здесь я, может быть, более ясно поясню, что я имею в виду. Вот такой вот всплески терминов одного уровня на другом уровне. Одним из примеров такого всплеска является слово «вера». «Вера». Дело в том, что это слово есть просто в самом языке сознательной жизни, в той мере, в какой он вообще может себя выражать. Заложено в этот язык слово или термин «вера». И это слово лишь просто эмерджирует, от слова «эмердженция», эмерджирует на поверхность нашего внимания и проблематики, в кавычках, проблематики, может быть. Такая эмердженция не является проблемой в обычном смысле слова. Почему из сознательной жизни эмерджирует вот этот термин «вера»? По одной простой причине – по той же, почему слово «вечность» тоже эмерджирует из основ сознательной жизни, когда мы начинаем о ней думать, вглядываемся в ее свойства, то есть в свойства сознательной жизни. По одной простой причине, потому что сознательная жизнь безосновна. Те свойства, которые мы назвали сознательной жизнью, режимом ее, вот скажем, удивление, поддержание себя в пространстве воспроизводства людьми определенных состояний и так далее, она безосновна. А что такое вера? Вера – это придерживаться чего-то, для чего нет видимых оснований. Так ведь? По простой расшифровке этого слова или человеческого, одновременно человеческого состояния. Мы верим, то есть то, во что мы верим, мы отличаем от всего другого, что то, во что мы верим, и поэтому слово «вера» применяем, не имеет никаких оснований, кроме нашей веры. Мы верим, что это так или будет так. То есть нет оснований. А я только что доказывал вам, что есть в человеческой жизни вещи, и как раз эти вещи основные для человеческой жизни, которые не имеют для этого видимых оснований. И тем самым мы понимаем, что когда вот мы говорим об этом, об этих вещах, и обнаруживаем факт, что эмерджируют, просто фонтанируют в нашем уже теоретическом языке, просто фонтанируют какие-то свойства, принадлежащие сознательной жизни как таковой, в той мере, в какой она осуществляется. Вот если имеет место ее факт, то вот имеет место вот такие вот вещи. В том числе вот эмерджирует слово «вера» или нечто требующее состояние веры в нас. Именно вера. Вот тем самым мы понимаем, что мы фактически стоим перед некоторой онтологией сознательной жизни и ее текстами. Ну, скажем, есть какие-то вот явления, о которых я говорил в том смысле, о которых я пытался пояснить, произвольно ссылаясь на Пруста, вот, Эпифания. То есть явленность в чувственном теле, явленность истины или бесконечного целиком. Вот это явление, да? Так вот, такого рода явления я буду называть, тоже условно, буду называть текстами сознательной жизни. Тексты. Ну, так же, как жизнь Христа в определенном смысле является текстом, который мы читаем. Он весь составлен из явлений, которые, кстати, например, не имеют буквального смысла. И чем больше мы их понимаем, тем меньше мы понимаем их наглядно и буквально в качестве биографических событий. А в то же время это реальные события, явления. Да? Так вот, буду называть текстами. Так вот, значит, есть некая онтология сознательной жизни, то есть она существует независимо от нас и содержит в себе какие-то отношения совершенства, а это есть онтологические отношения по древнему философскому установлению. И мы понимаем, что если есть сознательная жизнь, есть ее тексты, то и вот они проявляются на уровне нашего размышления о сознательной жизни, навязывая нам термин. Например, там есть свойство безосновности, а в нашем языке, когда мы об этом думаем, появится слово «вера». Значит, мы тем самым окажется, что мы должны не просто рассуждать, а мы должны медитировать, чтобы вот этой сознательной жизни, вернее, свойствам ее объектов, дать проявиться и лишь проявиться в нашей жизни, в нашем эмпирическом сознании, в нашем мышлении, в том числе мышлении о предметах, о каких-то конкретных предметах. Ну, скажем, я бы сказал бы так, что Декарт потому удачно мыслил о некоторых математических предметах, вполне наглядных и конкретных, и так далее, потому что в этом мышлении он давал проявиться некоторым свойствам сознательной жизни, то есть свойствам существования некоторых особых объектов, некоторых состояний или упорядоченностей. Только уже на уровне нашего языка эти термины появляются в качестве специальных терминов. Ну, скажем так, вот на уровне состояний, свойственных режиму самой сознательной жизни, вера есть вера. А вот на уровне, скажем, теории, вы знаете, какой эквивалент этого состояния, уже обозначенный специальным теоретическим и мудреным словом у Декарта? Ну, помните, я говорил вам о естественном свете. Он обладает в действительности внутренней структурой веры, потому что ведь я его формулировал следующим образом, если вы помните. Я говорил так: не могу не знать, если подумаю. Или, я помните, говорил вам все время, навязывал вам образ движения. Вот нужно прийти в движение и что-то потом установить. А что это значит? Не может не быть, если пойду. Не может не быть, если пойду. Ну, подставьте здесь слово «вера», и видите, что оно ложится на эту фразу совершенно точно. И есть одновременно определение веры. Но я не верой вовсе занимаюсь. Не может не быть, если пойду. Так вот, процедура когито есть прежде всего. А именно, как бы делать? Вот хорошо, вот мы что-то догматически, как пока, казалось бы, приняли, вот, например, вот ту самую, что есть мир, есть Бог, там есть человек в нем и так далее, и так далее. Но давайте сейчас всей силой своего существа будем ничего этого не принимать. И беря вот эту ноту, акт первый когито, можно резюмировать следующим словосочетанием декартовским. Осмеливаться и верить. Вот мир, казалось бы, так устроен, что в нем, вот по его устройству, как я его вижу, чего-то не может быть. Например, мир так устроен, что в нем не может быть благородства. Ну, хотя бы потому, что, во-первых, метафизически нет для этого никаких оснований в самом мире. А во-вторых, и эмпирически. Можно сказать, что вот в данном обществе, ну, не может быть, не должно быть, нет места честности, нет места благородству. И к тому же, ведь так было, так есть и так будет. И мы ничего в этом изменить не можем. К тому же можно даже добавить так: а Бог так создал мир. Так вот здесь все начало философии Декарта, есть отрицание такого хода мысли. Ни Бог и ни показания опыта. Если вот под Богом понимать некое существо какое-то, мифическое или какое-то, которое создало и узаконило вот этот мир, которым я могу по законам необходимости понимать, почему должно погибнуть что-то прекрасное и высокое. Ну, это вот я говорю вам об ужасе Паскаля в данном случае. Вот мы стоим перед бездной вселенной, и там как бы вот эти чудовищные, должны наблюдать эти чудовищные совокупления звезд, уже человеческого воображения чудовищные, которые вот как бы в них раздавлена песчинка человеческого существа. И можно иметь законы, по законам описать эти совокупления звезд. Зачем нам нужна такая наука, которая описывает то, как совокупляются звезды, и эти вот монструозности при этом давят потерянную песчинку человека, потерянную вот в этих бесконечных пространствах. Паскалю такая наука не нужна. Декарту тоже. Но Декарт показывает, что та мысль, посредством которой вообще в мире могут быть установлены законы, и даже термин может появиться такой, законы научной астрономии, эта мысль такая имеет такие основания, и без нее ее не будет, то есть мысль о законах, имеет такие основания, что эти же основания требуют свободного участия человека в мире, который ничего в нем не принимает, а лишь верит и осмеливается, что вопреки видимости будет иначе. То есть вы представьте себе такую ситуацию, вот это декартовско-паскалевская ситуация, или ситуация, перед которой оказывается человек, совершающий акт когито. Вот представьте себе, на меня несется лавина. Я могу в этом несении лавины на меня видеть или узнать, извлечь из этого какую-то гордость, законы движение этой лавины. Она несется на меня. Она меня сметет. Ведь даже если я могу установить следующее, что в мире должен быть бардак, ведь эта сама мысль, она не просто, ведь нельзя так это ее высказать. Ее нужно, эту мысль, установить. Увидеть это нужно. Увидеть, скажем, пользуясь каким-то способом рассуждения, наблюдения. То есть каким-то умом нужно наблюдать, то есть обладать, чтобы это увидеть. И что же я увидел? что-то исключающее человеческое состояние. Так? Мысль Декарта была такая, что нет. Если мы исключили человеческое состояние, то мы вообще помыслить не можем. Мы даже не можем установить этого закона, этой необходимости. И вот те основания, на которых я могу увидеть структуру лавины, несущейся на меня, эти основания одновременно таковы, что я могу верить и полагаться на собственную силу веры и усилия своего. Ну, я бы сказал бы так, что задача метода опыта – это победить доказательства. Если доказательства нам, то есть свидетельство опыта, ссылка на Бога, говорят нам, что вот так есть, иначе быть не может, то когнито – это есть победа над этими доказательствами. То есть это радикальная экзистенциальная ситуация. Экзистенциальной является всякая исходная ситуация философии. В этом смысле, вопреки недоразумению, сложившемуся в 20 веке, никакой не существует особой новой экзистенциальной философии, появившейся якобы в 20 веке. Это просто было настолько нужно было философии забыть все традиции философские, быть оглушенным грохотом двух мировых войн и всех несчастий, чтобы считать, что там Сартр или кто-то еще там, Хайдеггер или кто-то еще придумали вот эти вот, открыли экзистенциальные проблемы и являются первыми экзистенциальными философиями. Что экзистенциальная философия – это философия 20 века. Это, конечно, не так. Значит, Декарт вот, в акте когнито говорит нам, что вот владение собой, усилие, держание себя, Декарт велит нам осмеливаться и верить. Здесь очень забавная старая античная нота проходит через философию Декарта, которую я выражу так, что фактически Декарт считает, что достоинством является прежде всего мысль. Помните, я вам говорил о том, чем вообще человек может гордиться? Я говорил это в связи с тем, что вот Декарт, как и Пушкин вот, в нашей российской культуре, является собой зрелище естественно свободного человека. Необъяснимая аура чего-то, что мы знаем с несомненностью, в то же время вот объяснить, в чем, из чего слагается этот феномен, мы не можем. Ну, так же, как птица летит, не рассуждая свободно, в своей стихии, то мы видим, что, скажем, Пушкин – это человек стихии свободы. Ну, совершенно невозможно представить какое-то насилие над ним, чтобы он подчинялся каким-то принуждениям и не вел бы себя естественно свободным образом. Причем я не обязательно всегда правильным или добродетельным. Добродетель ведь редко бывает свободой. То есть, когда она действительно добродетель, она свобода. А вот мы чаще всего видимую добродетель называем добродетелью. То же самое и относится к Декарту. Так вот, я опять вышел на какие-то дубовные ноты и сразу сбился и отклонился с мыслью. Ну, вы меня простите, может быть, поэтому, может быть, я как-то облегчу нам дело нашего анализа философии Декарта. Так вот, когда я говорил, что есть вот это вот зрелище Декарта, как естественно свободного человека, я должен был бы добавить к этому еще и то, что, это уже фактически словами Декарта, Декарт говорит так, что, собственно говоря, если вообще есть что-то, вот на это если, обратите внимание, чем человек может гордиться в себе, ну, это только свобода выбора, то есть экзерсиция свободы. Он имеет в виду, что ничем, ничего нет у человека, нельзя гордиться ни голубыми глазами, ни роскошной шевелюрой, ни светскими достояниями, ни имениями, ни достижениями научными в том числе. Во всем этом есть единственное, что законно, то есть в той мере, в какой человек вообще в себе что-нибудь может, чем-нибудь может гордиться, а эта мера по Декарту, по Канту и по нашему разумению не очень велика, вот этой вот скотинкой на двух ногах гордиться, в общем, нечем. Но есть одно. Это до чего человек может доходить в свободе. Ну, чем нас привлекает облик Одиссея? Он ведь путешествовал вовсе не для того, чтобы описать мир. То есть составить карту мира, как позже стали делать англичане. Скотты и Куки и другие. Ну, я ничего плохого о них не хочу сказать. Просто я хочу просто воспользоваться каким-то образом, чтобы разницу оттенить. А потому что Одиссею все время нужно было выходить за предел, выяснить, куда простирается человек, предел человечески возможного в свободе. В свободе. Так вот, это зрелище действительно зрелище, красивое. Остальное все, открыл там 5 звезд или 5 законов, или имел имение и так далее, все это, этим гордиться не имеет смысла. Так вот, в этом смысле я сказал, что есть античная тема у Декарта появляется. И вот это я и он понимают, мысль под мыслью, то, что сейчас я называл свободой, это и есть мысль, достоинство мысли. Назвать это свободой выбора, или назвать это свободой, или назвать это мыслью, вот это единственное достоинство в той мере, в какой вообще у человека может быть достоинство. А эта мера, как я говорил, невелика. Так вот, значит, достоинство есть прежде всего такое мысль, и в этом смысле, и вот греки так считали, всякий герой – философ. Причем, ради бога, поймите меня правильно, я не имею в виду профессиональных философов вовсе, кандидатов наук или докторов, там, и так далее, профессоров и прочее, даже доцентов. Понимаешь, под философом имеется в виду свойство, то, которое я назвал режима сознательной жизни. Значит, у нас есть... Во-первых, философия в режиме сознательной жизни, если эта сознательная жизнь осуществляется. Вот если она осуществилась, то кто-то профилософствовал. Не в специальных терминах философии. Вот профилософствовал. А потом уже у профессионала появляются какие-то понятия, когда он это осмысляет. Как бы в мире есть философия, а философия имеет своим предметом ту философию, которая есть в мире. Так вот, в том числе герой. Вот всякий герой. Считали греки, является философом. Один из них говорил так, я сейчас не помню, кто это именно, по-моему, один из стоиков ранних, может быть, не помню точно. Следующая фраза о ком-то сказанная. Настоящий мужчина, в нем есть что-то от философа. В нашем языке это нелепое словосочетание. Настоящий мужчина, в нем есть что-то от философа. Так вот, здесь, конечно, мы выбросим из своей головы ассоциации слова «философ» с какой-нибудь профессией, то тогда мы поймем, что имеется в виду. Я этот ход вот, веры закреплю следующим образом. Скажем, Декарт фактически скажет так, что в каком-то смысле тот, кто не осмеливается сомневаться, до конца сомневаться, не умеет достаточно верить. Ну, опять же, в древнем тексте сказано, обратите внимание на словосочетание, следующее, которое я сейчас употреблю. Что значит достаточно сомневаться? В древнем тексте сказано, любящий свою душу потеряет ее. Думайтесь, любящий свою душу потеряет ее. Вот ведь в нашей возможности сомневаться в чем-то, вот не принять какие-то доказательства, не принять несомненные свидетельства, якобы несомненные свидетельства фактов, законов, опыта, Бога и так далее. Есть всегда одно препятствие. Одна какая-то, я бы назвал бы, есть какой-то психический закон самосохранения. Или закон психического самосохранения. Или некоторый вариант инстинкта самосохранения. Вот мы не можем дойти до того пункта, где мы себя потеряли бы. То есть разрушилось бы наше сращение с нами самими, то есть наше представление о себе, с нашим, вот то, что и философы, и психологи возвышенно называют, к сожалению, я должен сказать это английским словом, потому что в русском нету такого точного перевода, identity, или identity, французский. То же, что себя с самим собой. Вот это мы боимся потерять. Мы готовы во многом сомневаться. Но сомневаться в таком, что по нашему представлению повлекло бы разрушение вот этого сращения в нашей психической жизни, мы никак не можем потерять себя вот со своими качествами. Если что-то, движение нашего сомнения привело к такому пункту, что продолжение сомнения означало бы от себя вот так вот этого отказаться и допустить, что вот я, закрыв глаза, могу открыть, и это уже буду не я, вот это самое страшное. Это самое страшное. Так вот, это и значит любить свою душу. И любящий душу свою потеряет ее. Вот о каком сомнении идет речь у Декарта, что сомнение идет до самого источника, который вообще порождает наше состояние, и в том числе меня самого. А теперь вот, чтобы завершить вот эту вот тему веры и странного вот этого вот философского понимания, которое возникает только вот на какой-то волне или на вершине волны необходимой мысли. И тем самым сочетает, соединяет или совмещает противоположности. В противоположностях свобода и необходимость, свобода и закон исключают друг друга. Но вот, тем не менее, свобода – это требующая веры, она одновременно и только она может порождать понимание закона, видение закона, и она же сохраняет место для веры. Я приведу параболу, известную тоже из древнего текста, в данном случае это евангелический текст, и очень известная ситуация, которая многими авторами обыгрывалась, в том числе вот в прекрасной рок-опере «Jesus Christ». Вот ситуация Христа и Иуды. Это как бы парабола вот необходимости и значения ее по отношению вот к свободе и вере человеческой. Представьте себе, вот я сказал, что можно видеть структуру, несущейся на тебя лавины. Она несется на тебя раздавит. Подставьте сейчас эту аналогию на вот ситуацию вот этой параболы, ну, аналогии. В евангелийском тексте Христос ведь знал, что Иуда сделает вот тот акт, который и выделяет Иуду из всех других людей. И что Христос сделал? Ничего, казалось бы. Но, во-первых, Он знал, а другие не знали. Знание было дано именно Ему. Он знал, я подчеркиваю. Ну, так же, как эту лавину. Не всякий увидит структуру лавины. Ну. И знание, и он знает, что его предадут, и он продолжает оставаться в этой ситуации, из этого знания ничего не вытекало для него, нарушающее его свободу и его веру. Но он одновременно и знающий. Другие, подчеркиваю, не знали. Я не знаю, улавливаете вы, что я хочу соединить два несоединимых термина. Показать, что свобода или состояние неприятия мира и утверждение в нем какого-то основания, в которое только можно верить, это же одновременно является основанием знания и мудрости, основанием понимания. Чтобы в мире что-нибудь понимать, нужно считать. И Декарт так и считал, что ничего не вытекает из того, что так обстоит. Все еще можно. Все еще можно. И я тем самым замыкаю круг, возвращаясь к началу своих бесед, когда я говорил, что один из, когда я резюмировал, так сказать, в кавычках резюмировал философию Декарта, я говорил, что один из принципов ее является следующий. Мир всегда нов. В нем всегда есть для меня место, и я участвую, воплотясь обязательно, то есть инкарнированный, как инкарнированная воля, участвую в непрерывном творении. Я напомню вам, что это просто свойство психической жизни и совсем не тезис абстрактной философии Декарта. Я вдруг неожиданный пример вам приведу. Я не знаю, удастся ли мне воспроизвести его близко к словесному тексту этого примера. Я напомню вам Уильяма Фолькнера, писателя совсем не декартовских времен и не декартовской закалки. Он как-то в одном из своих рассказов, может быть, роман, я убей меня, не помню просто точно, но само сочетание этих слов, оно поразило, может, потому что я уже был готов в силу картезианских чтений, готов был к тому, чтобы воспринять эти слова Фолькнера. Мы, очевидно, не случайно воспринимаем то или это. Он говорил так, что у каждого южного или южанина-подростка, юноши, существует и пребывает сейчас, здесь и теперь, тот момент, когда еще только разворачивают знамена, еще только закладывают ядра пушки, и еще есть время выбирать. Фокер имеет в виду это вот сражение 1850 какого же года? Когда южане потерпели поражение, я забыл. год в войне южан с севером. Значит, вся история как бы заново подвешена и заново проигрывается. Еще ничего не случилось. Еще только разворачивают знамена. И пушки еще только ядра закладывают. Это есть картезианское переживание, лежащее в основе того опыта, который мы называем когнитом. Я сразу введу сейчас специальный термин. Начиная с Декарта, хотя Декарт сам этот термин употреблял в других случаях, но уже Кант специально в этом случае употребляет этот термин. Начиная с Декарта, это стало называться трансцендентальным основанием. То есть некоторое идеально первое, первичное в идеальном смысле основание, существующее или имеющееся до мира и субъекта. Обратите внимание, до мира и субъекта. То есть основание не субъекта. Вы вообще, ведь и мир, и субъект – суть термины, появляющиеся в мышлении субъекта. Потому что мир – это то, что я представляю в качестве мира. А вот еще нечто до того, как выпали в кристалл или в осадок представление на одной стороне мира, а на другой стороне субъекта, который этот мир наблюдает, вот то нечто первичное, есть трансцендентальное. И в этом смысле Декарт – основатель трансцендентального идеализма, потому что это идеально первое, не в реальном следовании, не по причине, не во времени, а идеально первое. Вот мы полагаем, вот то, то, что я в другой связи называл, свободное действие, то есть мир, мы еще не двинулись в зазоре между первым и вторым шагом. Вот начали движение, потом закон. Вот нечто красиво, потому что Бог так установил, а не потому, что Бог считал это красивым и поэтому так сделал. Вы помните, я такие вот из этих словесных оборотов, берите именно оборот мысли, вот такого рода фразах, а не какие-нибудь буквальные представления. Мы же не теологией занимаемся, а философией. Но вот оборот дает понятие. Так сделал, и потому это красиво. Так сделал, и потому это истина. Так вот, в этом зажоре вот, то, что до, а когда мы говорим истина, мы говорим, это истина мира. А я, как субъект, могу ее узнавать, могу ее обосновывать, доказывать. То есть уже есть и мир, и субъект, познающий мир. А вот там что-то идеально первично по отношению и к тому, и к другому. Это есть трансцендентальное, и указание на это есть трансцендентальный идеализм. Ну, повторяю я, слово «идеализм» имею в виду не в смысле наших классификаций в учебниках по диалектическому материализму, где, в отличие от этого, есть еще какой-то материализм. Идеализм в строгом техническом терминологическом смысле этого слова. Никаких проблем о первичности или вторичности материи и первичности или вторичности сознания здесь нету. Как вы видели, я этим термином не пользовался, а проблему, казалось бы, взял. Раз я мог ее ввести, не пользуясь такого рода терминами, значит, их и не существует в этой проблеме. Сказав то, что я сказал, мы тем самым находимся на первом шагу уже не Бога, о котором мы рассуждали, или творения, а на первом шагу вот этого «я», который совершает акт когито. Что такое это вот восклицание «я мыслю», «я существую» тем самым? «Эго когито, эго сум» – «я есть акта мысли», «я есть». Вот этот брошенный, как я говорил в начале, как бы Декартом, камень в воду тихую и застойную, и пошла от этого камня, пошли волны, последствия. И вот мы по этим, качает нас этими волнами, которые пошли от этого восклицания. Ну, давайте глядимся, какие волны. Вот я сказал, мир нов, и в нем всегда есть для меня место. В самом начале я уже говорил. Не пользуюсь специальными терминами философии Декарта. А сейчас я беру специальный термин, акт когнито, и говорю, что до существования, которое имеется в виду в формуле «эго когито, эго сум», есть то установление того незаместимого существования, которое занимает в мире ту пустоту, которая для него оставлена. И без заполнения этой пустоты в мире нет определенности событий. Вы помните, я уже частично говорил, что восприятие до конца не определено, если в пункте, в точке восприятия не сотворено я этого восприятия. Помните, я говорю, то, что называл принципом индивидуации. Так вот, это и есть значение термина существования как термина, занимающего определенное место в формуле cogito ergo sum. То есть это только тобой, незаместимо никем, тобой существующим выполняемый акт мысли, который занимает как бы вот заранее предуготовленную для него ячейку, востребован миром, чтобы в мире что-то случилось. Что в нем случилось, какое-то событие, что в нем случился порядок, что в нем случилась мысль. Вот чтобы в мире случилась мысль, там вот востребуется незаместимое никем и ничем другим мое незаместимое уникальное существование, как мыслящего, как выполняющего акт мысли. И если я этот акт выполняю, то я несомненностью существую, и не нужно никакого доказательства существования. Потому что существование, как Декарт понимал, и нечего это гениальное в кавычках понимание приписывать более позднему Канту, вовсе никакое реальное существование не выводимо в качестве предиката из каких-либо понятий. Не выводит Декарт существование из мыслей. Он просто фиксирует экзистенциально незаместимый акт существования в мысли, а именно существование, поскольку без того, чтобы ты занял это место, не случится и не произойдет событий. Я писал вам, Иванов, что увидеть из какой-то точки видно, что это именно Иванов.
Синтез
и сотворение того, кто видит Иванова. Меня, видящего Иванова, он сам творится в этой точке. И формула мысли, следовательно, существует, есть выражение этого обстоятельства. Она, конечно, формула трансцендентальная. То есть указывает на источник, предшествующий и миру, и человеку. Ну а как иначе? Я ведь только трансцендентально рассуждаю, когда я говорю, вот я вижу Иванова, значит, Иванов в мире, я здесь, я вижу Иванова. Я утверждаю, что это случилось, ну, что-то идеально первичное по отношению и к Иванову, и ко мне, который видит здесь Иванова. Потому что я показывал вам, что никаких причин увидеть, ну, кроме тех, которые я приводил, никаких причин увидеть, что это Иванов. Из черточек этого лица. И в каком-то акте эти черточки нужно синтезировать в предположении, что все сознание снова целиком возникает заново. Ну, вы знаете, что такая гипотеза, она даже в психологии не нова. Ее в 20 веке вам, психологам, предлагал американский психолог Джеймс. Он действительно ставился вопрос. Каким образом, скажем, здесь слитые памяти, почему я вспоминаю что-то? Еще нужно узнать, что это след именно того, что я вспоминаю. Значит, как бы нужно приходить предположить, что как бы психика заново возникает в актах психики.
Ну ладно, это отвлечение в сторону.
Значит, это утверждение существования я есть трансцендентальный ход. Одна из первичных форм трансцендентального аргумента, который потом будет пользоваться на всю катушку уже Кант. И тут мы вот имеем случай, когда вот тот, о котором я предупреждал, мы имеем случай, когда на уровне нашего теоретического языка снова или вторично появляются термины, которые в
были на уровне, на который я просто вводил проблему. Вот я говорил, есть сознательная жизнь, у нее есть какие-то свойства и так далее. Вот я на уровне первичном говорил, подвел слово феномен. А теперь мы вот здесь его имеем. Мы имеем дело с тем, что Декарт вводит понятие сознания, я, как понятие, обозначающее открываемое им, и он его открыл с полной ясностью, впервые показал его, и как открывать феномен осознавания. Или феномен данности сознания. Причем слово феномен я имею в том специальном смысле, в каком это слово я употреблял. Не в невинном обыденном явлении, а феномен осознавания. И как вы знаете, началось так называемое введение в философию проблемы данности сознания. Но обычно имеется в виду, которые прилагаются термины, аподектическое, то есть достоверное, непосредственное, дальше чего мы не идем, и не требуется идти, не поддающиеся анализу и не требующие дальнейшего анализа, а непосредственно очевидное и достоверное. Данность сознания. Не имеется в виду, чаще всего в таком обороте, почему-то понимают это так, что данность чего-то сознанию. Но в действительности не это имеется. Данность сознания самому себе. Феномена сознания. И сознавание, а не данность сознанию каких-либо содержаний. Никакое содержание не бывает дано сознанию с окончательной достоверностью и очевидностью. А вот данность сознания как явление возможно. То есть само сознание есть явление. Или феномен. И Декарт его обозначает следующими словами. Он говорит так. Когда я чувствую, или что то же самое, говорит Декарт, мыслю, что чувствую. Или когда я вижу, или что-то то же самое, мыслю, что вижу. То есть по сознанию есть видимо, такое содержание, которое исчерпывается фактом сознания этого содержания. И форма, как возможность содержания сознания. Вот что такое то, что Декарт называет мыслью. И поэтому странное у него перечисление. Вы помните, что Декарт мыслью одинаково называется. Воображение, ощущение, представление. То, что мыслью мы называем. Все это одинаково Декартом называется мыслью. Почему? Да потому что он имеет в виду сознание самому себе в этих актах. И это есть именно событие или явление, потому что это неотменимо ничем. Потому что сознание совпадает с осознаваемым явлением. Ну, сейчас я расшифрую, на каком уровне это. Ну, скажем, сознаваемая боль является реальным и неотменимым событием, совершенно независимо от того, что эта боль может быть фиктивной или мнимой. Потому что, как если я говорю, сознание боли, и есть данность этого содержания самому себе, и чистый факт данности, и называется когитальным сознанием, или феноменом сознания. И здесь совершенно гениально делает Декарт. Фантастические силы. Ну, просто потому что для меня несомненно тот факт, что это очень глубокий. В настоящем техническом, восточном смысле этого слова. Ну, кстати, не случайно по биографии Декарта известно, что он обладал способностью неожиданных исчезновений. Уходил, вдруг исчезал. Потом друзья или слуги друзей случайно встречали Декарта на улице. Он исчезал из дружеской компании на несколько месяцев. И тащили его снова в компанию. Потом снова исчезал и так далее. Что-то в его одиночестве там происходило. И, уверяю вас, не просто добродетельное занятие математическими выкладками. Что-то другое. И он делает тут гениальный ход, на котором, собственно говоря, вся внутренняя, вся наука и философия нового времени. времени, да не только нового времени, а просто таковая, основана, это ход следующий. Он строит свои представления о сознании. То есть о том сознании, о котором я начинаю говорить и совершив акт, опыт. Я мыслю, следовательно, существую. Он анализирует это сознание, берет его как такое, для которого не нужно. В этих размышлениях Декарт говорит очень странную вещь, что для того, чтобы я мыслил и сознавал, вообще мне не нужно, чтобы у меня были какие-нибудь органы ощущения. Что он сказал? Он сказал, почему он идет так, он говорит, вот, допустим, мне снится сон. Во сне я вижу себя имеющим ходящим, имеющим руки, голову там, и так далее, и так далее. Чувствую, то есть мои органы чувства работают, я что-то воспринимаю во сне. Запах, значит, у меня есть обоняние. Я вижу, значит, у меня есть глаза. Но я сплю. Этого ничего не может быть. То есть может не быть. И дальше он, допустим, устанавливает акт. Единственное, что несомненно, что я мыслю. Есть присутствие мысли самому себе, данность сознания сознанию. И в этом и есть то, что сознается. Совпадение того, что сознается с сознанием, и есть феномен сознавания. В этом феномене сознавания, говорит Декарт, когда я начинаю о нем говорить или им пользоваться, я не имею права приводить аргументы, которые я отбросил уже перед тем, как прийти к этому. Я пришел, я допустил, что нет органов, что все, что мне ощущается, все это кажется. Так? Я все это превратил в видимость. Но установил, как заготовил, что одно несомненно. Сомнение есть мысли, и если я сомневаюсь, я мыслю, и тем самым в акте мысли существую. Теперь, какого это так мысли? Как мысль функционирует? И Декарт делает гениальный абстракт. Он говорит, чтобы тебе говорить о том, как функционирует мысль, я не должен приводить ни одного аргумента из тех, которые я редуцирую, перед тем, как прийти к факту мысли. Чтобы прийти к факту мысли, я должен был отказаться от того, что я ощущаю, обоняю и так далее, и так далее. А теперь, если я пришел отказавшись от этого, теперь, говоря о том, к чему я пришел, я не имею права в разговоре об этом привлекать аргументы из редуцированной области или из той области, от которой я отказался. От чего я отказался? А от того, что у меня вообще есть органы. Он говорит, я могу вообще не ощущать. То есть не на уровне, эта фраза появляется не на уровне, где Декарт говорит об иллюзиях, то есть о предметах сомнения. Нет. Когда уже сомнение осуществлено, и когда она с несомненностью установила факт мысли, или сознание сознания, или феномена осознавания, феномен имею в виду, реальный факт, случилось сознание. И его не отменить. Даже если я, сознавая боль, при этом сознавал нечто несуществующее, не болело у меня ничего, но отрежена нога, и она болит. Это не отменит того, что сознание боли случилось. Это, повторяю, не отменит того, что сознание боли случилось. Это реальное событие. Или феномен. Даже в современном техническом, гусарлевском смысле этого слова. Можно и в этом смысле тоже определить. Так вот, на этом уровне, когда мы уже установили мысль, если мы для того, чтобы установить ее, показали, что нельзя сослаться ни на ощущения звуковые, и на ощущения зрительные, и так далее, то теперь, когда мы начинаем анализировать, как эта мысль случается, то в числе условий ее случания не может быть внесено ни одно телесное обстоятельство или телесная причина. Душа мыслит без тела. Вот это странный очень аргумент. Если вдуматься в полную его силу этого аргумента. Не просто душа мыслит без тела, в том смысле, что в нас сидит в нашем теле какая-то душа, и она является нашей способностью, и какая-то чудесная способность – это не являющаяся телесной функцией нашего тела.
Декарт своим шагом когито снимает какое-либо специальное или случайное человеческое ограничение, накладываемое на сознание. Поэтому может появиться потом «materis universalis». То есть Декарт показывает, что мы должны установить такую почву физики и в нашем мышлении вообще о мире, которая не зависела бы от предположения каких-нибудь специальных состояний какого-нибудь психического устройства. Потому что психическое устройство, любое, случайно. Если мы обусловливаем какие-нибудь наши знания о мире, основываем их на допущениях какой-нибудь специальной организации, какой-нибудь нервной системы, то мы не можем формулировать никаких всеобщих физических законов. Они в таком мире, в котором мы основываем это на показаниях или на связывании актов капитальных, связываемых капитальные акты с каким-нибудь специальным психическим устройством, в этом мире знание невозможно. А действительно, почему мы предполагаем или должны предполагать, что сознание, особенно вот то, которое вообще является событием, независимо от иных способов проверки содержания сознания, оно достоверно самому себе, в качестве феномена сознавания. Если у меня болит отрезанная нога, это феномен сознавания, в котором сознание достоверно для самого себя. И он, этот феномен осознавания, есть реальное событие, случившееся и случающееся, и неотменимое никаким указанием на то, что во внешнем мире нет причины этого события. То есть нога отрезана, и она поэтому не может болеть. Так вот, почему мы думаем, что и должны думать, и тем более строить физические законы, а физические законы неминуемо будут содержать трансцендентальные термины. Почему же мы трансцендентальные термины должны основывать на той случайности, что эволюция выбрала именно этот случайный совершенно путь и сформировала нашу специальную, то есть частную и ограниченную нервную систему, функцией которой является наше мышление и сознание. Вообще не нужно, чтобы у меня были какие-нибудь органы. Вообще не нужно, чтобы у меня были какие-то органы. И тем не менее, я несомненно чувствую. То есть, я говорю, я несомненно чувствую. Он говорит, достаточно феноменно сознавания в чувствах, этого достаточно. Не нужно вносить никакую специальную гипотезу о каких-либо специальных, а они всегда специальные, о каких-либо специальных органах чувства. Они могли быть другие совсем. Вы представьте себе сознание, основанное на совершенно другой биохимической основе, чем наше вот это вот якобы совершенное устройство. Совершенно иной и непредставимой нами даже основе. Ну, если мы представить этого не можем, зачем нам вообще вносить эту гипотезу?
И как отказываться от этой гипотезы? Что это означает? Значит, Декарт не только редуцирует или отличает мысль от тела, и это принципиальный шаг декартовской философии. Здесь его еще сможем измерить. Он еще и пытается построить здание физики и философии на нечеловеческом основании. Или универсальном основании. Пользуясь тем, что и с нами случается феномен осознавания, и он таков, что не требуя никакой специальной гипотезы или никаких специальных усилий какого-нибудь конкретного устройства биологического и психического, он такой, что я могу утверждать, что если имеется у марсианина, у червя, у какого-то другого воображаемого или невоображаемого существа, какого-то другого воображаемого мира, если имеется сознание, то оно вот это сознание. И тогда всеобщими утверждениями о мире будут те утверждения, которые основаны на этом феномене сознания. То есть, какие утверждения, трансцендентальную базу которых можно показать и выявить. Если утверждение имеет трансцендентальную базу, они входят в состав наших физических утверждений о мире. Потому что утверждать что-либо о мире на основе частной случайности человеческого устройства нельзя. Мы не можем тогда формулировать относительно этого мира какие-либо законы. Значит, введение Декарта вот этого когитального принципа не просто есть этот способ отнесения души в человеке, души от тела, а еще есть вообще устранение из мысли, из сознания какого-либо допущения о каком-нибудь специальном или конкретном носителе, физическом носителе этого сознания или этого мышления. Это черным по белому все написано. Глядитесь, метафизические рассуждения. Это вдруг одним и тем же шагом говорит Декарт, что мне вообще не нужно, мне их носа не нужно, чтобы понять, глаз не нужно, чтобы видеть. Что это могу сказать? Вполне достаточно, говорит Декарт, что? И тем не менее я все сомненности вижу. Да нет, потому что Декарт сказал с самого начала, вижу или мыслю, что вижу, через или через знак равенства, что одно и то же, как Декарт. И в этих случаях Декарт именно эти слова и употребляет. Он говорит, что одно и то же, или то есть. Значит, вижу или мыслю, что вижу. Вот в этом смысле нужно брать термин мышления или термин сознания. Взял в этом смысле, мы понимаем, почему Декарт может утверждать, что можно вообще никаких органов не иметь, для того, чтобы осознавать что-либо. Чтобы осознавать боль, можно не иметь органа испытания боли. Потому что Декарт не говорит, что здесь никакого органа не нужно. Он говорит, что для того, чтобы использовать нам феномен осознавания, нам эти допущения и рассуждения о носителях этого феномена не нужны. А если не нужны, то значит наши суждения, те, которые будут иметь это основание, то есть основание феномена осознавания, будут проверены в свете феномена осознавания, эти суждения могут иметь всеобщий характер, то есть относиться не только к нашему человечески ограниченному миру, а к физическим законам, действующим в этом мире, независимо от случайности нашего человеческого устройства. Значит, если мы теперь поняли, что то сознание, о котором говорит Декарт, есть открытие Декартом феномена осознавания, то все части аппарата когнито тогда станут на место. И первая, основная часть этого аппарата когнито, это, конечно, утверждение, что мысль есть мысль, а материя есть материя, тело. И что вместе им не сойтись. Как бы в таком тезисе можно выразить это словами Декарта. Ничто пространственное не мыслит. Так, никакое протяженное тело не может мыслить. И наоборот, всякая мысль, никакая мысль не имеет протяжения. Не имеет протяжения. Ну что, вы устали, наверное, уже. Давайте я никогда не могу остановиться вовремя. Кончим на этом и в следующий раз займемся вот этим вот разнесением души и тела, и какие у него основания, и что содержится вот в этом развлечении.